10:10 a.m.
Золотая осень. Золотое настроение на нашем радио.
Настройся на лучшее. Наше радио.
10:10 a.m.
18 ноября юбилейный концерт группы Freeway. 20 лет на сцене. Специальный гость – заслуженный артист Украины Игорь Руды. Концерт пройдет в помещении Церкви Благодать по адресу 10014 North East Gleason Street. Ждем вас 18 ноября в 7 вечера. Билеты при входе.
А, икра черная, красная, да, заморская икра баклажанная.
Ну, икру баклажана мы сможем приобрести около магазина за углом.
А вот икру черную и красную лучше покупать в Alaska Wildfish.
Всем любителям рыбы предлагаем Wildfish с Аляски.
Вылов производится в эрии острова Котиак, в самом чистом месте в мире. Сэлмон, камбала, хикминтай, треска, мойва, селедка, кальмары, окунь. Продажа оптом и в розницу.
360-909-2709.
360-909-2709.
Наш адрес в интернете awfish.biz. awfish.biz.
Утром за чашкой кофе никто из нас не планирует вечером оказаться в госпитале или в полицейском участке. Мы не вносим в свой ежедневник планы попасть в аварию или оказаться обвиняемым в преступлении. Мы к этому не готовы. Мы растеряны или даже парализованы страхом. Именно поэтому важно помнить, что профессиональная помощь рядом. Адвокат Адам Гринман будет бороться за ваши права. Звоните за бесплатной консультацией 503-227-3800 и знайте, что защита вам гарантирована. Адвокат Адам Гринман входит в сотню лучших адвокатов Национальной ассоциации судебных адвокатов и входит в десятку лучших адвокатов Американского института уголовного права. Адам Гринман обеспечит вам наивысший уровень юридического представительства. Позвоните за бесплатной консультацией по телефону 503-227-3800 или зайдите на сайт adamgreenmanlaw.com. Адвокат Адам Гринман стоит на защите ваших интересов. Не на словах, а на деле.
Катя, Катерина, да совет. На любой вопрос найдет ответ. Авария в машине. Звоните Катерине.
971-717-43-36. 971-717-43-36.
Звоните Катерине.
Макс, как переезд? Работу в Юджине нашел?
Пока не нашел.
А я тебе нашел. Компания Renewal by Anderson.
Что за работа? Давай подробнее.
Компания Renewal by Anderson открывает представительство в Юджине и приглашает на работу сотрудников. Открыты вакансии: менеджер по установке и замерам, а также монтажники окон и дверей. Full-time позиции. Оплата от выработки. Предоставляем пакет бенефитов и программу 401k, а также автомобиль и инструменты. Гарантируем работу круглый год. На все вопросы ответит менеджер Андрей. Звоните 503-962-0806. 503-962-0806. И расскажите о вакансиях знакомым в Юджине и Албани.
Кто там?
Это мы. Аллергены, вирусы, пыль и клещи.
Ну что вы ошиблись адресом. У нас система Rainbow.
Очистительная система Rainbow. Идеально чистый воздух в доме. Система устранит любую опасную мелкодисперсную пыль. Узнаете, как сделать воздух в вашем доме безопасным, а чистоту абсолютной. Новый пылесос Rainbow. Легкий в управлении и маневренный. Мощный и комфортный. А самое главное, с ним из вашего дома навсегда исчезнут пыль, клещи, шерсть животных, а также вредные аллергены и неприятные запахи.
Rainbow идеально очистит пол, даже деревянный паркет и мебель, не оставив после себя ни капли влаги.
503-888-91-53. 503-888-91-53.
Очистительная система Rainbow. Еще никогда уборка не была такой идеальной.
Слава
Slavic Christian Academy. Школа сегодняшнего дня. Общеобразовательные предметы на двух языках. Усиленная программа гуманитарных наук. Учим студентов мыслить и поступать по-христиански. Спортивные секции, экскурсии и уроки рисования. Коллектив учителей и профессионалов. Полная аккредитация. Спешите! Регистрируйте вашего ребенка с 3 лет и до 8 класса. Телефон 360-609-30-48. Еще раз. 360-609-30-48. Website www.slavicacademy.org.
KOOR, Milwaukee, Portland, 10:10 a.m.
Внимание! Наше радио не несет ответственности за содержание рекламных роликов, авторских программ и мнений, звучащих в эфире.
Вы слушаете наше радио.
Настройся на лучшее. Наше радио.
Вы слушаете наше радио.
Доброе утро, дорогие друзья! В эфире программа «Трансатлантик» с Петром Новочеховым и Миксом Хоуком. Доброе утро, Микс!
Добрый вечер всем, кто нас слушает в Европе, в России, в Израиле и других местах, где сейчас, собственно, вечер, близится ночь и так далее. А у нас, да, у нас доброе солнечное утро. Ну, у нас, правда, не очень солнечное, у нас в Оклахоме тучки. И грядет дождик, надеемся, потому что у нас дожди это редкость, дожди нам нужны. А у вас солнечно там на западном побережье?
Нет, все дожди перешли на западное побережье. А, дорогие радиослушатели, вы представляете, каково мне вести программу с Миксом? Я ему говорю «доброе утро», а он мне «добрый вечер». И каждый раз, каждую субботу с 8 часов утра по тихоокеанскому времени мы начинаем вещание на волнах нашего радио из города Портленд, штат Орегон. А также, я думаю, это если перенестись во времени на восток, на другое атлантическое побережье, то это будет часов 6 вечера. У кого 7, у кого 6, у кого-то может быть даже такой очень добрый вечер, о котором говорит Микс каждый раз. Приветствую вас. Трансатлантик, мы вещаем на нашем радио, и вы можете нам звонить, но не прямо сейчас, а лучше давайте выдержим паузу, поговорим, обсудим какие-то важные темы, а уже потом вы сможете воспользоваться студийным телефоном, студийным номером. Этот номер, я напомню, 503-741-8899. 503, код города Портленда, 741-8899. Ну, а я думаю, что есть еще другие способы связи, о которых мы постоянно говорим. Хорошо, Микс. Итак, утро все-таки доброе. Остановимся на этом. Оно солнечное у вас, дождливое у нас, а все-таки должно быть добрым.
Ну, субботнее утро, если кто-то в 8 утра проснулся утром в субботу... Я даже не знаю, назвать ли это добрым. Или у нас-то все-таки уже 10 утра. Я, в общем, как-то в более выигрышном положении по сравнению с жителями Портленда и того часового пояса. Ну, по крайней мере, в плане прослушивания программы «Трансатлантик». Однако программа также выходит в повторе, если вы не знаете. И если вам так уж тяжело вставать утром, вы можете ее послушать в повторе вечером, насколько мне это известно.
Да, по-моему. Сейчас она с 4 выходит... Чуть попозже будет, может, выходить даже и много раньше, в следующем месяце. Но сейчас с 4 по субботам тоже. Добро пожаловать, возвращайтесь к нам. Хотя мы сможем реагировать только через уже Facebook или какими-то другими способами связи, а не через прямой эфир.
Да, в Facebook есть группа Transatlantic Radio Show, в которой вы можете оставлять свои вопросы, комментарии, пожелания, и мы будем стараться их учитывать. Мы, в общем, всегда стараемся это делать, хотя не всегда, конечно, получается, потому что Иногда нас просят поговорить на какие-то темы, но тут безжалостная рука истории вмешивается в ход событий, и происходят какие-то вещи, которые просто никак невозможно отодвинуть на второй план, и о которых мы и говорим, потому что наша программа, как вы знаете, посвящается, мы как бы строим такой мостик информационный между западной частью Атлантического океана и восточной, и пытаемся, в общем, информировать людей здесь о том, что происходит там, и людей там о том, что происходит здесь, рассказывать, как-то стараемся побудить вас рассуждать, мыслить и оценивать происходящее не по чужим словам и не по чужим комментариям, но делать это, исходя из логики и здравого смысла, потому что... Это сегодня большая проблема, это огромный поток информации, в который мы начинаем тонуть, когда мы не умеем с ней обращаться, и поэтому очень многие люди верят в мифы и легенды, например, большое количество украинских, ну, людей, живущих в Украине, большое количество людей, живущих в России, до сих пор продолжают, я просто читаю комментарии, читаю тексты, люди до сих пор рассказывают о том, что Трамп – это ставленник Путина, Трамп с Путиным заодно. И вот это вот все, то есть людей, вот, ну, есть блогеры, я не знаю, друзья, вот есть всякие блогеры, я не буду имен называть, потому что не хочу их пиарить, но которые просто об этом пишут. Есть люди, которые некогда казались, которые казались мне какое-то время назад, в общем, вполне разумными, делавшие, в общем, полезные вещи, сегодня дня не проходит, чтобы человек там не выложил у себя какую-нибудь очередную гадость, и причем абсолютно фейковую про президента Трампа, то есть уже вообще ни о чем. Когда вот такие люди вдруг ни о чем другом не говорят, мне все время кажется, что это либо уже какое-то психическое отклонение, либо это какая-то уже просто работа платная, то есть тебе платят деньги за то, чтобы ты все время публиковал какую-то ерунду.
Ну, видишь,
Микс,
дело в том, что человеку очень трудно отказываться, признавать свои ошибки, да, свои неверные заключения. И поэтому проще, в некоторых случаях, людям проще упрямо держаться с религиозным рвением своих старых взглядов.
Дело в том, что когда мы говорим просто о людях, я это могу понять, когда мы говорим о людях, у которых информация и там писательство – это профессия, и который, ну, то есть, условно говоря, человек публиковал в свое время очень полезную, нужную, важную информацию. Сегодня человек публикует фейки.
А знаете,
стороннего наблюдателя – ага. Возникает мысль о том, что и то, что он тогда публиковал, это тоже фейки.
У меня, такое искушение бывает так думать.
Он сам подрывает доверие к той действительно важной, проверенной информации, и иной раз кажется, может, тебе просто нож в горло приставили, сказали, мы тебя убьем, если ты сам себя как бы не разрушишь собственную репутацию, чтобы потом можно было сказать, что все, что ты до этого публиковал, было ерундой. Ну, или что-то вот в этом роде. Потому что, ну, я говорю, мне очень странно, когда, ну, мне тоже неприятно, когда я ошибаюсь, а мне тоже неприятно признавать свои ошибки. Слава богу, это не так часто происходит. Честно говоря, я стараюсь просто не говорить о том, чего не знаю. Иногда на эмоциях я могу перепостить какую-то непроверенную информацию, там, в основном вечером, как правило, когда уже голова тяжелая, что-то впечатлит, ты там нажмешь репост, потом тебе пишут, что слушай, ну это все совсем не так, да, мне приходилось там извиняться и так далее. То есть, ну это опять же, это же нормально, это рабочие моменты, то есть нет безошибочных людей, все нормально, мы периодически можем ошибиться, нас могут обмануть, ввести в заблуждение. Зачем просто делать культ из собственной публикации? Зачем, если ты один раз что-то соврал ненароком, зачем потом усугублять это тем, что ты врешь еще 100 раз, и уже намеренно. Вот совершенно мне это непонятно.
Я решил для себя таким образом. Нет ни одного человека, который владеет одинаково в разных сферах информации и дает правильные оценки. Как правило, в чем-то одном человек сильнее, в другом слабее. Поэтому, когда, допустим, я замечаю, что, особенно вот по отношению к американской недавней истории выборов, поскольку мы здесь находимся и гораздо проще судить о событиях отсюда, чем из-за океана, и я стал замечать, вот эта часть российских, украинских комментаторов или там политиков, или кого, или религиозных деятелей, они не вполне владеют информацией, вот касающейся Америки. И тогда я не воспринимаю их как авторитет. В других темах они очень сильны, поэтому приходится вот так отсеивать. Хорошо, а сегодняшний день, сегодняшнюю программу, может быть, стоит, поскольку у нас слушатели уже давно проснулись, которые живут в Украине и России, может сказать несколько слов о том, что там происходит на выборах президента Путина? Или, может, все-таки не Путин будет президентом?
Это называется, на самом деле, так называемые выборы так называемого президента Путина, потому что никаких выборов нет, никакого президента, то есть должность, которую, должность официально называется президент, но он как он президент? Президент – это человек, который избирается на время, потом переизбирается. Человек, который пожизненно сидит на троне и всем рулит, он называется там монарх, например, диктатор называется, тиран, да, то есть, там есть там целый ряд названий.
Или российский президент.
Деспот называется еще, да, но это не называется президент, это как бы, и, естественно, выборов в России, я не знаю, я об этом все время говорю из собственного опыта, друзья, потому что я в этих процессах участвовал сам лично, непосредственно и изнутри всю эту систему наблюдал. И дело в том, что никаких выборов в России, кто-то говорит с 96-го, я все-таки не столь, не столь радикален, я считаю, что у нас закончились выборы все-таки в 2004-м, то есть в 2000-м году еще, в общем, голоса считали, и они что-то решали. Тогда Путин, кстати говоря, выиграл совершенно честно. Выиграл, потому что тогда действительно было видно, что у него поддержка, тогда были свободные СМИ, тогда была еще возможность, да, была критика против него, я был изначально против, но у него была действительно крепкая поддержка тогда, и Борис Немцов покойный его поддерживал, кстати, если кто-то не помнит, напомню, Борис Немцов, партия СПС, поддержали Владимира Путина в 2000 году, то есть тогда было очень много вложено в то, чтобы он смог избраться, если он тогда избрался. К 2004 году уже все закончилось. Уже не было никаких выборов, уже все было, в общем, поле было зачищено. Тогда в 2004 году всю оппозицию вычистили из Верховного Совета, или как он, Дума, да, он уже тогда был Думой назывался. Дума, да. Вот. И, собственно, все на этом закончилось. Поэтому никаких выборов нету, никакие голоса никто... я думаю, на муниципальных выборах все-таки какие-то подсчеты происходят. То есть на тех выборах, которые по сути не влияют на политику, в которых выбираются муниципальные, то есть районные какие-то депутаты, которые занимаются решением вопроса канализации, там, ремонта дорог, там, электропроводкой, вот этими всеми вопросами. То есть... В этой сфере, да, дается возможность и как бы так, людям показывать, смотрите, там, в принципе, там никого не волнует, когда к власти приходят оппозиционеры, не к власти, а вот к этому вот занимают эти позиции, это власти даже выгодно, потому что оппозиционеры у нас действительно в основном, я имею в виду те, кто вот там Яблоко и прочие там вот такие вот партии, они в основном достаточно, там ребята искренние, они действительно очень хотят что-то изменить, и они будут бегать, шустрить, они будут стараться, они будут налаживать что-то. А потом власть будет говорить, смотрите, жизнь же налаживается, у нас же, видите, вам тут двери новые поставили. Они же не скажут, что это какой-нибудь яблочный депутат там бегал пороги, обивал и вышибал эти двери из бюджета, там оплату и все прочее, да? То есть все это будет в конечном итоге создавать некую картинку у людей, что вроде как что-то в жизни хорошее происходит. Поэтому властям как раз выгодно, чтобы такие оппозиционеры приходили в эти вот районные как легислатуры, как их назвать. А все, что выше, там уже, конечно, все предопределено. Кого-то кому-то просто дают, кому-то позволяют выиграть выборы для того, чтобы, опять же, например, в законодательном собрании Петербурга есть несколько приличных депутатов. Там пару моих друзей, еще несколько человек. То есть есть действительно люди, но они ничего не решают, потому что они в таком количестве. И то же самое, когда вот все время вокруг выборов это обсуждалось, надо, чтобы хотя бы там один-два человека, чтобы были в этом самом, в Думе. И что они изменят? Их присутствие что изменит? Они ни на что повлиять не в состоянии, зато у них всегда можно потом ткнуть пальцем и смотрите, они уже у власти были, ничего не сделали. И, собственно, как это уже было, потому что мы уже это проходили, когда таким образом... чекистская власть реагировала на... И такая это был основной антиаргумент. Зачем их выбирать? Они уже ничего не сделали. Хотя они, в общем, ничего не могли сделать. Это совершенно ясно. Поэтому, в общем, выборов там никаких нету. Идти уж тем более на пост главы государства. Кто ж вам даст? Кто ж вам даст сесть в кресло человека, который контролирует все потоки финансовые, кто же вам даст туда сесть случайному непроверенному человеку? Может быть, туда пустят какого-нибудь, ну, просто какого-нибудь человека.
Который там, будет неважно, греть место неважно, типа кого. Медведева?
Ну, совершенно не обязательно, потому что Владимир Владимирович, он ведь тоже не становится моложе с годами. И я так понимаю, что ему тоже, видимо, в какой-то момент уже надоедает вся эта мишура, хочется уже там пофилософствовать где-нибудь на берегу речки там с утра до ночи, тем более, что на это денег наворовано уже, в общем, достаточно. И можно посадить какого-нибудь, не обязательно такого временного, а просто посадить какого-нибудь человека, который ответственный. Так как его в свое время посадили, он, правда, не совсем сдержал свои обещания, и некоторых из тех, кто его посадил, он скушал, но все-таки Борис Николаевич и его семью никто не трогал, то есть все так, все осталось. Но при этом он, тем не менее, вот риск всегда есть. Я думаю, в этом главное его, наверное, такое сомнение, потому что он-то сам схарчил, собственно, и Березовского, который его посадил на это кресло, и Гусинского, и посадил Ходорковского, отобрав, в общем, все, что было, и кинув огромное количество людей. И заметим, опять же, что пришел он к власти на волне борьбы с коррупцией. Я сейчас ни на что не намекаю,
разве
думайте
коррупции,
сами.
А не войны в Чечне?
Ну, война, само собой. Война помогла, но разговоры тогда были, потому что, если кто-то не помнит, вот найдите в интернет, все помнит. Там есть много роликов Владимира Путина 99-го года, интервью с ним, там 2000-й год. Он очень много говорит о том, что не будет никакого возврата к прошлому, что будет только свобода демократии, только выборы, только свобода слова, и мы будем беспощадно бороться с коррупцией, коррупцию мы победим. То есть об этом очень много разговоров было. Но в результате он победил некоторых богатых людей и передал их деньги своим друзьям, которые теперь стали еще более богатыми, чем были те. То есть, ну, по сути, в общем, ничего не поменялось, и коррупция... Будьте, что я это сделаю сегодня, потому что так, не хочу об этом вообще говорить.
Микс, одну секундочку, по-моему, у нас была небольшая эта пауза в потоке нашем. Буквально несколько, да, там буквально, я думаю, пару секунд был перерыв или 2-3 секунды. Хорошо.
Я просто написал уже, что я сегодня скажу. Меня просто просило одно там средство массовой информации прокомментировать выдвижение дочери Анатолия Александровича Собчака, Ксения Анатольевна Собчак, на, значит, в кандидаты президента России. Я, в общем, написал, что тут нечего. Я отказался прокомментировать, потому что я не вижу, что тут можно вообще комментировать. Но поскольку, ну, мы все-таки здесь мы дома, здесь мы можем разговаривать, да, с вами, тут уже как бы я просто объясню, друзья, вот все, что я до этого говорил, по поводу того, что никаких выборов нет. Но даже не в этом дело.
Дело, ну, смотри, в том, ведь что... люди... хорошо, извини, я тебе потом скажу свою мысль. Давай.
Просто дело в том, что, на мой взгляд, для того, чтобы... Ну, мне кажется, вот если серьезно относиться к какому-то президентству вообще, то мне кажется, что для выдвижения в президенты мало иметь деньги, мало быть просто известным человеком, потому что, ну, много людей известно. Ну, Леня Голубков очень известный человек был в свое время, но это не повод, да, выдвигаться в президенты, да. То есть тут очень важен, во-первых, момент репутации, очень важно, чтобы человек, действительно, который заявляет о своих президентских амбициях, действительно был замечен в какой-то государственной... Я не имею в виду на государственной службе, но я имею в виду в какой-то деятельности на пользу государству, как минимум. Потому что иначе это, на мой взгляд, просто какая-то, ну, что-то в этом есть несерьезное, что в этом есть фальшивое. Жил человек, жил, потом с бухты-барахты такой проснулся утром, а пойду-ка я в президенты, понимаешь? Ну, какая-то чушь в этом есть, да?
Но, по-моему, она заявила, что она не собирается буквально недавно, что она даже не собиралась выдвигаться в кандидаты в президенты, но ей предложили как бы неплохую идею, теперь она будет думать. Учитывая, что она человек молодой, и для такой должности очень молодой, то как знать, лет через 20. Хотя, знаешь, я вот думаю, с чем связывают надежды некоторые россияне, что если бы удалось организоваться оппозиционерам и выдвинуть единого кандидата, то тогда он мог бы набрать там какое-то число более внушительное голосов, и, как правило, приводят цифры, напоминающие московские выборы, в которых принимал участие Навальный, там до 30-40%
голосов. Это самая большая ошибка, которую люди совершают. Во-первых, 30-40% недостаточно в любом случае для того, чтобы выиграть. Во-вторых, ошибка основная заключается в том, что люди считают, что вот можно что-то там набрать. Ничего набрать нельзя. Вот просто надо это понять. Выборов не существует. Существует имитация, существует процесс, когда люди приходят, заполняют какие-то бумажки, кидают их в урны и уходят. Урна в данном случае в буквальном смысле урна. Потому что, возможно, эти голоса считают. Возможно, их даже не считают. Но рисуют тот результат, который нужен. И в Москве нарисовали тот результат, который был нужен ровно для достижения той цели, которая была достигнута. То есть, что случилось на московских выборах? Что, стал Навальный мэром? Навальный не стал мэром. Изменилась как-то картина управления городом Москва? Нет, не изменилась. Что изменилось? Изменилось то, что многие люди, которые до этого понимали, что на выборы ходить не надо, и надо все это дело бойкотировать, потому что это бессмысленно, у них появилась иллюзия, что можно все-таки пойти и набрать какое-то количество голосов. То есть им создали вот эту вот картинку. Им эту картинку дали абсолютно без риска для жизни, потому что, ну, что поменялось? Ну, 30%, ну, мог 49% набрать. Все равно он не выигрывает, понимаешь? Если его оппонент набирает 52%. То есть, это, ну, вот это как бы такая вот история. То есть, тебе дают все время какую-то... То есть, и это то, чем занимается российская власть. Они все время вбрасывают какую-то вот такую вот... Забрасывают тебе такую наживочку, чтобы ты вот... Ой, смотри-ка, работаешь. Вдруг, то есть, вдруг не стало ни сего, да? Причем меня забавляет, что люди сами, которые говорят, что выборы нелегитимны, что на выборах нарушения, причем не только говорят, но и знают это прекрасно, так же, как и я это знаю.
Да.
И вдруг, когда вот что-то такое случилось, и где-то появились какие-то, вот кто-то куда-то как бы пробился, и все такое, ой, смотрите, надо же, как это работает, давайте-ка мы поднажмем. И вот этот процесс, вот эта вот клоунада, она будет происходить бесконечно. Я не знаю, сколько лет нужно, чтобы люди поняли, что Советский Союз восстановлен. Советский Союз вернулся. Просто он вернулся в урезанном, как бы, территориальном варианте. И над этим, собственно, Кремль продолжает работать, пытаясь себе подтянуть под свой контроль все отошедшие территории, а то и больше. Но вернулся Советский Союз. Вспомните, какие выборы были в Советском Союзе. Кто помнит, конечно, кто там в моем возрасте, кто там за 40 и дальше. Выборы были абсолютно скоморожьи. Не для того, чтобы мы туда ходили, чтобы эта картинка создавалась, нам продавали дефицит на выборах, если кто-то не помнит, да?
У нас были вот на выборных участках... Избирательные участки превращались в торговые точки, это правда.
Да,
и торговали...
там можно было купить, например, копченую колбасу, которую было не купить в свободной продаже, сгущенное молоко, там продавали вкусные пирожные дефицит. Ну, по крайней мере, у нас в Питере, вот, которых ты так вот просто за ними надо было по 5 часов в очереди стоять, а так они были вот, то есть, просто подошел, купил и все. И не надо ничего ставить. Поэтому все шли на выборы. Все шли на выборы, как на праздник, потому что это было здорово. Там можно было отовариться. И, ну, вот таким образом заманивали. Сейчас устраивают немножко по-другому. Сейчас вот устраивают такую, что нет-нет-нет, вот смотрите, ваши голоса, они что-то стоят. Для них это важно, поймите. Они поэтому все ресурсы, в том числе псевдооппозиционные кремлевские ресурсы, они вот на эту историю работают. Они зовут всех на выборы, которых нет. Потому что нужно создавать массовку.
Никакой надежды. Послушай, это действительно утро недоброе.
Ну, как сказать, что значит никакой надежды? Надежды есть всегда, но просто надо понимать, что какие-то вещи, ну, понимаешь, рак надо лечить. Если мы не говорим сейчас о сверхъестественном Божьем вмешательстве и чудесном исцелении, что происходит, я это вижу достаточно регулярно, то в целом рак надо лечить. И лечить его надо не так, как тебе хочется, да, то есть не подорожник прикладывать к носу, чтобы лечить рак, а нужно действовать определенными методами, которые, в общем, ну, известны. И тогда есть шанс его вылечить. Если ты будешь прикладывать подорожник к какому-нибудь месту и надеяться, что тем самым вылечишь рак, или пить по 10 таблеток анальгина в день, это не поможет. И вот здесь то же самое. Что-то измениться, безусловно, может. Надежда есть всегда. Но это не те методы, которыми можно что-то менять в данном случае, к сожалению. Видишь, к сожалению, уже точка невозврата пройдена.
Это немного мне напоминает выборы, когда Янукович первый раз избирался, и, ну, очевидно было, манипуляции на выборах, подтасовки. И тогда действительно, хотя Украина проголосовала за Ющенко уже на первом этапе, тем не менее правильные люди подобрали правильные результаты. Я могу себе представить, на Украине это делали только тогда еще, ну как бы скромно, в скромных масштабах. Там, я думаю, только в долях, не в долях вернее, а в единицах процентов манипуляции шли по стране в целом. А в России, конечно, с таким навыком уже, когда, в принципе, нарисовать цифру любую не представляется невозможным, все кажется вполне реальным, ну, в смысле, реально нарисовать любые цифры, то тогда действительно по заветам Сталина важно не то, как люди голосуют, а важно, как считают их голоса. Ну да.
В том-то и дело. Поэтому, собственно, я и не хочу комментировать, кто там выдвинулся, кто там не выдвинулся. Это смешно. Тем более, ну, Собчак, там они могут еще Максима Галкина выдвинуть, ну, там Аллу Пугачеву. Какая разница, друзья? Но это все не имеет никакого смысла. И главное, что это люди, не имеющие никакого отношения к реальной политике. Навальный мог бы быть реальным кандидатом, безусловно. Но у меня большие вопросы к Навальному. Я не уверен, что что-то изменится, скажем так, при Навальном. Потому что в России необходимо менять систему. Там система порочна сама по себе. И у Навального, пока я от Навального не услышал ни одного слова за все время, хотя я слежу за этими вопросами, я не услышал ни одного слова о том, что будет изменена именно система. Крым у него не бутерброд, то есть все как бы вот, ну, все такое. То есть я имею в виду, что, ну, в России нужен капитализм настоящий, не тот вот этот вот непонятный. То есть сейчас в России, сейчас в России как бы контроль государства как при левых, вот. А при этом, значит, никакой социалки, как при правых. И получается, что социалки никакой нету.
И свободного рынка тоже нет.
С другой стороны, и свободного рынка нету. И заработать денег у людей на то, чтобы жить без социалки, тоже нет никакой возможности. И получается полная засада со всех сторон. А на самом деле это выглядит так, что некоторая группа людей захватила власть и просто грабит, старается распилить и вывести из страны все, что можно, пока есть возможность, пока их не взяли за шкварник и не вытянули. Кто это будет делать, народ или иностранная интервенция, время покажет. Но я других вариантов не вижу, к сожалению.
Но смотри, ведь даже в Украине сейчас, буквально на этих днях, принят закон о здравоохранении, да, реформе здравоохранения, по которому там появляется также и частная медицина. Не только
я вскользь прочитал, вот буквально перед программой появилась ссылка у меня в ленте, я пробежал глазами и... Ну, друзья мои, это опять вот совки, они не могут не по-советски думать. Там от тому же цены назначены. Что будет, сколько стоить, понимаешь? Не рынок будет цены назначать, получается, а депутаты Верховной Рады будут, понимаешь, цены назначать. Вот, ну вот. И какой, ну, то есть.
Но ты понимаешь, что даже такому закону, который из себя представляет некое уродливое сочетание Советского Союза и, не знаю, Западной Европы, даже этому народ противостоит и возмущен. И ему кажется, что все, конец. Медицины больше в Украине не будет. То представь, насколько Навальному труднее менять мышление россиян, которые тоже привыкли к советскому образу.
Ну, я не очень уверен, что он, во-первых, сам имеет другое мышление. Я не очень хорошо его знаю, его практически не знаю. Мы пересекались пару раз там в жизни, но у меня жизни, но у меня не очень есть ощущение, что он сам какой-то другой формации человек. Но дело не в этом даже. Возможно, и другой, и дай бог, и хорошо. Но дело в том, что, опять же, вот речь о том, что нужно заниматься просвещением людей. Если вы хотите, чтобы люди вас, ну, понимали, что вы делаете, объясняйте людям, что вы делаете. Эта проблема равноценна для, и для государственной власти, и для церкви, и для бизнеса. Если ты начальник, если ты принимаешь какие-то решения, которые ты знаешь, что они людям покажутся какими-то странными, непонятными, непопулярными, разъясни людям, собери коллектив, выступи, объясни там людям, вот нам надо сделать так, потому что это требует такого, это даст нам то. Объясни людям, разложи по полочкам, чтобы они, ну, потому что они, конечно, они паниковать начинают. Люди привыкшие, люди выросшие в идее, что их лечат всегда бесплатно, они даже не задумываются, что значит бесплатно. Откуда? Деньги откуда берутся? У государства. А у государства откуда? Так у тебя, дурачок, из кармана это государство деньги и берет. Вот в чем дело. Потом, опять же, когда мы говорим о том, что мы объявляем рыночные какие-то реформы, о том, что мы, значит, сейчас делаем медицину платной на рыночных условиях, так тогда надо сокращать налоги, друзья. Потому что это ведь одно с другим напрямую связано. Зачем мы берем много налогов? Чтобы оплачивать вашу медицину. Значит, если теперь вы будете оплачивать вашу медицину, тогда мы срезаем часть налогов, и мы высвобождаем вам свободные деньги, которые вы можете тратить на медицину, если вам надо, а можете тратить на что-то другое, если вы не курите, не пьете и ведете здоровый образ жизни. Вот же как, в принципе, в чем прикол вот этой вот платной медицины и вот вообще свободного рынка. Что максимум денег остается у тебя. Государство забирает минимум, необходимый на оборону и инфраструктуру. Все остальное остается у тебя, и ты сам за себя платишь по мере необходимости. Хочешь получать образование, идешь и платишь за образование. Не хочешь получать образование, иди лес вали. Это что же дело нужное? Полезная работа. И не трать, и не надо зачем
или
тебе создай
альтернативную систему, или создай альтернативную систему образования, которая не обязательно потребует от тебя многотысячных вложений в университеты, тоже забюрократизированные и заваленные всякой ненужной всячиной.
Для того, чтобы создавать альтернативную систему образования, надо самому быть образованным человеком, во-первых, сначала. Во-вторых, они забюрократизированы, университеты наши, как раз из-за того, что там социализм.
Да.
Знаешь, дофига. Понимаешь, если бы его не было, то они бы не были забюрократизированы. Вот как раз я-то говорю об идеальном ситуации, свободным рынком. Я говорю просто о том, что человек платит за то, за что он потребляет, а не за всех на свете. Вот в чем смысл идеи свободного рынка. То есть я плачу, если мне надо образование, я плачу за образование. Если мне нужна медицинская помощь, я за все годы жизни в Америке, за 3 года, я к врачу сходил один раз по приколу. Ну, чисто мне было интересно, как это в Америке врачи. Ну, я влетел там на $150, остальное страховка покрыла. Ну, и зато я, понимаешь, зато я научился, а у меня есть теперь опыт, я вот знаю, что это бесполезное мероприятие, поэтому я к врачам больше и не хожу, и не собираюсь. То есть, я понимаю, что в жизни всякое может случиться, но тем не менее, вот я говорю, что мне зачем платить за медицину, которой я не пользуюсь? Опять же, образование, да, вот если мне надо образование, хочу пойти его получить, значит, я заплачу за него, а если я не хочу получать образование, ну, не для всех занятий в этой жизни нужно высшее образование, не нужно там, если рубить деревья, если пасти коров, для этого не нужно высшее образование.
Ну, я думаю, мы уже рассказывали как-то о том, что сложилось сейчас в американской системе высшего образования. Это отнюдь не такая приятная картина. Хотя очень много студентов получают финансовую помощь, особенно из бедных семей. А иммигранты, например, первое время могут действительно получить хороший шанс, если небольшой доход, на помощь государственному образованию. Это привело к тому, что очень много людей получает высшее образование, но оно теряет свою ценность.
Как это было в Советском Союзе,
кстати. И получается, что для того, чтобы реально, ну, например, первые 4 года человек в Америке может получать, большая вероятность того, может получить финансовую помощь от государства. Но теперь это 4-летнее образование, это первая степень бакалавра, она мало что значит. Теперь реальным считается высшее образование, которое начинается с магистерской степени, мастер. И
А вот это образование стоит уже очень дорого, и финансовой помощи на это образование люди не получают, только кредиты. Кредиты же на образование, которые щедро и как бы с любовью к студентам государство обещает, они очень такие коварные. Например, сейчас можно получить кредит под покупку дома на 3,75-4% годовых, а на образование 6% от государства. И в отличие от частных кредитов, которые можно от них избавиться, объявив банкротство, кредиты, выданные на образование государством, не снимаются даже при банкротстве человека. Он может жить в нищете, он может быть абсолютным лузером в финансовом смысле слова, но при этом останется должным государству до конца своей жизни. И сейчас вполне распространенное явление, когда человек, которому уже 50 лет и больше, он все еще выплачивает кредит на образование полученный от щедрого государства. Вот почему хорошо было бы людям не обманываться насчет вот этой государственной помощи. Другая система, ты знаешь, я слышал, в Германии там попробовали эту проблему решить по-другому. Они просто ставят более высокие требования при поступлении в университеты. И если человек не проходит эту планку, не преодолевает ее, то он идет тогда что-то типа, вот как были ПТУ в советское время, училище, такое образование сугубо, ну, более профессиональное сразу, без множества дополнительных зданий, которые дают в университете, и которые часто
нет, людям и не нужны. Видишь, в Америке же тоже есть Community College, Technical Schools. То есть
да.
В Америке тоже все это есть. Это ведь система советская, она не придумана. В Советском Союзе, по-моему, вообще ничего своего не было. Вот, то есть эта система есть и здесь. Но другое дело, что вот этот культ образования, он, на мой взгляд, действительно... И мы сейчас видим, это левые очень любят, кстати. Потому что это было в Советском Союзе. И ты помнишь, все стремились получать высшее образование. И все заставляли родители. И в результате, да, если в царской России инженер это было звание, значит, такое почетное, и человек инженер, значит, он зарабатывал хорошо, он, значит, он был, пользовался уважением в обществе, был такой элитой своеобразной, то в Советском Союзе инженер это было что-то я инженер на сотню рублей и больше не получу, пел Гребенщиков в свое время, да? То есть это было какое-то вот такое, то есть ты получал это образование, тебя трудоустраивали куда-то в какой-нибудь КБ никому не нужное, где ты сидел, протирал штаны, ничего не делал в результате. То есть были затрачены средства на твое образование, на твое трудоустройство, на создание этих никому не нужных КБ, в которых ничего хорошего не происходило. И, в общем, абсолютно бессмысленное, бесполезное было явление. И был при этом этот культ высшего образования, чтобы зато у нас все вот у нас, смотрите, сколько у нас образованных. У нас читающая страна. Yeah. При том, что рынок, книжный рынок самый большой всегда был в Соединенных Штатах, но читающая страна почему-то была объявлена. Ну, Советский Союз вообще себя объявлял, любил себя объявлять всем чем угодно.
Это было свойство Советского Союза.
Вот. И сейчас вот я в Америке вижу ту же самую ерунду, когда людям кажется, что вот получение образования... Ну, не везде, конечно, в тех краях, где я живу, достаточно вменяемых, разумных людей, которые понимают, что не нужно всем идти в колледж. Mm-hmm. Что не обязательно тебе иметь образование колледжа или университета по-нашему. Не обязательно иметь высшее образование для того, чтобы заниматься целым рядом вещей, которыми ты хочешь заниматься. У нас замечательный автомеханик в городе, к нему съезжаются со всей округи. У него нет образования колледжа, но он прекрасный автомеханик. То есть, он мог бы пойти поучиться в колледже, но получил бы какую-нибудь степень. А потом бы он все равно был прекрасным автомехаником. И чего? Выплачивал бы сейчас.
Да, а это довольно показательно, Микс. Это довольно показательно, что некоторые очень успешные бизнесмены, как бы не мирового класса, после уже того, как они состоялись как успешные бизнесмены, идут в университеты получать какие-то степени. Только, я думаю, просто для статуса. Это чтобы у тебя рядом с твоей фамилией стояла еще какая-нибудь буковка. Но...
Нет, я верю, что системное образование все-таки оно помогает, оно организует и так далее. Это нужно. Но если это нужно, вот это в чем вопрос. Это помогает, скажем, мне. Я уже был состоявшимся служителем, когда я получил свое министерское образование. Но тем не менее, мне это помогло. Мне помогло это наладить, упорядочить
образование. Тут я еще думаю, левые почему это любят, потому что они контролируют большую часть университетов, и даже те, которые находятся в консервативных штатах и территориях, все равно. Я сейчас просматриваю обзоры разных университетов в связи с тем, что дочка в следующем году собирается идти. Ну вот университет Северного Техаса. Кажется, Техас – это вполне таки консервативный штат, да? Но между тем студенты жалуются на то, что профессора регулярно активно высказывают свои политические взгляды, ну и это левые взгляды, и навязывают их своим студентам, несмотря на то, что территория довольно консервативная. Это своего рода такие анклавы коммунизма на территории свободного рынка в Америке.
Ну, я бы мог рекомендовать наш университет Оклахомский государственный, потому что у нас здесь есть даже преподаватели-христиане. А, и он, в общем, это, считается...
Это тоже еще одна обманчивая такая вещь, особенно если это христианские, так называемые христианские университеты. Университет может быть христианским, и основаны они, скорее всего, были с хорошими намерениями. Да и смотри, вот эти Лига Плюща, почти все университеты были основаны в старые времена, когда целью образования было воспитание христианского характера и знаний. А сейчас это рассадники довольно часто.
Ну... Нет, так я не говорю ни про какие христианские университеты, я говорю про конкретный университет, где я знаю просто преподавателей верующих, которые там работают.
А я просто столкнулся...
Конкретных людей, которых я знаю. То есть это не то, что я там повелся на какой-то лейбл, а я просто знаю конкретных людей, которые там работают, которые верующие, настоящие.
Я просто столкнулся с тем, что некоторые как бы христиане слишком доверчиво относятся к этим лейблам, и не только лейблы. Там они говорят эти... Если ты посмотришь, например, там как бы кредо этого университета, то довольно часто христианские университеты там продвигают и христианские ценности, и все такое. Только потом ты узнаешь, что в число этих ценностей входит также и толерантность в понимании левых, и в том числе и пацифизм в понимании левых, и социалистическая идеология, которая считается христианской.
Оклахома Стейт Университи, он считается, в общем, я смотрел просто даже по вот этим тоже рейтингам, там, то есть он считается вот как раз консервативный, вправо, с уклоном, у нас и политологическая кафедра достаточно консервативная. Вот. Ну, то есть... Собственно, это не реклама.
Можно найти.
Мне никто не платил за то, что я это говорю. Но просто вот, раз уж мы на эту тему заговорили, я тебе сразу рекомендую, куда можно дочь отправить учиться. Опять же, присмотрим, если что, всегда. И, кстати, все касается, присылайте детей учиться к нам в Оклахому. У нас тут хорошо. Вот, у нас тут климат хороший, окружающие ландшафты похожи на Крым. Так что тут интересно. Индейцев много, опять же. Вот.
Все, я потерялся. Я начинаю переосмысливать планы на будущее.
А вот не для этого ли? Не для этого ли наша программа существует, Петр? Для того, чтобы люди переосмысливали свои взгляды и планы на будущее. И в том числе и мы с тобой можем в процессе
хорошо,
программы...
Хорошо, тогда я напомню нашим радиослушателям телефон студии. Вы можете звонить по телефону 503-714-8899. Может, у вас есть какие-то свои соображения, в том числе на темы, которые мы сейчас затрагиваем.
Телефон в Соединенных Штатах, если вы вздумаете позвонить из-за границы, набирайте сначала +1.
Ну, я думаю, что хорошо пользоваться тогда какими-то сервисами дополнительными, чтобы это было не очень дорого.
Там все равно надо набирать +1, даже на серверах.
Да, еще раз, это 503-741-8899. Наш телефон. Я даже не знаю, может быть, работает чат на веб-сайте нашерадио.орг. Но я время от времени в него смотрю, но там больше, знаешь, объявления местных жителей в Портленде, что касается там... Может быть, кому нужна машина какая-то, или может быть, какие-то услуги. Да, вот самовары даже можете купить в Портленде. Если интересно, где и как, заходите на сайт нашрадио.орг.
Да, может, можно создать американскую такую новую поговорку. Там, в порт он со своим самоваром. Например.
Ну да, я думаю, что русскоязычная диаспора может изменить и облик Америки до определенной степени. Хорошо. В эфире программа «Трансатлантик», Микс Хоук из Оклахомы, и я, Петр Новочихов из штата Вашингтон, а мы вещаем на волнах нашего радио, это город Портленд, штат Орегон. И мы продолжаем разговор на темы, которые касаются и жителей и там, и здесь, по обе стороны Атлантики. Получается, что, в общем-то, разговор о выборах в России мы можем отложить до, ну, не знаю сколько, на лет 5, 10, 15, 20.
Ну, это такая тема, понимаешь, она носит, это скорее теоретическая такая тема, то есть это тема, ну, из серии «А как мы будем вступать в контакт с марсианами?» Угу. Также вот «А как мы будем выбирать президента России?» Ну, то есть это вот как бы вот можно потеоретизировать, можно какие-то фантастические романы на эти темы написать, но практического применения у этого всего нет. Поэтому вот кому нравится билетристика, переливание из пустого в порожнее, это вот тема, да. Вот. И, собственно, вот я это говорю просто для того, чтобы мы на этом точку поставили и не касались этих вопросов. И, пожалуйста, не просите меня комментировать выборы в России. Нету в России выборов. Вот мой комментарий на все времена. В России выборов нет, поэтому нечего комментировать. Я лохнесское чудовище и снежного человека не готов комментировать тоже.
Точно. Знаешь, же, Микс, я вот в этом случае, когда думаю о роли христиан, о роли пасторов, мне представляется, было бы справедливо, если бы пасторы там или христианские лидеры в России просто настаивали на соответствии реальности. Но ты говорил вначале, что этот название поста или того, который занимает Путин президент, не соответствует действительности. Это роль, которая свойственна более монарху. Так вот, если бы мне представляется церковь, ну, я имею в виду евангельская церковь, определенно, четко заявляла, то, что у нас есть, это неправда. Давайте называть вещи своими именами. И не изображать из себя то, что... Не поддерживать иллюзию. Потому что мне представляется, что опасно даже не то, какая форма власти. По большому счету, может и монархия быть, почему нет, и демократия, и президентская республика. Президентская республика и парламентская – это не так принцип, чтобы люди были равны перед законом. Но вот когда игнорируется реальность, вот когда вещи называются не своими именами, то это создает болезненную такую атмосферу, ну, действительно, вот этот питательный суп для разных бактерий социальных, для разных проблем. Потому что это то, к чему люди привыкают жить по лжи. Я думаю, что здесь уместно вспомнить знаменитое эссе Солженицына «Жить не по лжи». Потому что...
И вернуло, кстати, мое подростковое сознание в свое время, это... работа Солженицына, меня это очень в свое время, как бы это сказать, вштырило.
А ведь я думаю, он точно подметил именно самое болезненное, самое болезнетворное явление в стране, когда все по-другому называется, все извращается. Это характерно для левых вообще-то. И в Соединенных Штатах сейчас постоянно левые пытаются подменять понятие. С лишних трат или с дикого, ну, не, с диких расходов государства, которые называются инвестициями в будущее.
Но Петр, ты знаешь, ты вот сказал очень важную вещь. О том, что вот если бы пасторы в России, вот если бы они называли вещи своими именами. Ты знаешь, я уверен, я понимаю, что я могу задеть чувства атеистов сейчас, религиозные чувства атеистов, да. Но я просто уверен, что если бы в России пасторы называли вещи своими именами, то не было бы Путина сейчас.
Потому что... Ты думаешь, их влияние так велико?
Я, ну, понимаешь, влияние, если ты говоришь о влиянии в... понимаешь, влияние, если ты говоришь о влиянии в видимом материальном мире, я не готов эту тему, то, конечно же, ну, истины. И у церкви в руках власть. Менять свою власть с Богом, ей данную в духовном мире, тогда в духовном мире начинается бардак, который мы, собственно, наблюдаем в мире в большей или в меньшей степени. И мы видим, что в тех местах на земле, где церковь берет власть, я не имею в виду берет политическую власть и там захватывает там какие-то, значит, потому что, как правило, да, люди несведущие, они когда слышат, что церковь берет власть, они, у них сразу костры инквизиции, крестовые походы, и вот это все в головах. Я не об этом говорю. Я говорю именно о власти в духовном мире, когда церковь начинает называть вещи своими именами и молиться за то, чтобы вещи происходили так, как они должны, и церковь начинает произносить правильные слова в отношении всего, что происходит вокруг, начинает меняться атмосфера в тех странах. И мы видим, что сейчас в тех странах меняется, ну, даже в Латинской Америке, где поднимается, есть страна Коста-Рика, между прочим, которая такая же латиноамериканская страна, окруженная, в общем, коррумпированными этими бедными странами, которая процветает, потому что там президент христианин, потому что церковь там в почете, церковь там сильная, мощная церковь, двигающаяся.
А знаешь, какой там есть любопытный элемент? Коста-Рика всегда голосует в пользу Израиля в ООН.
Это безусловно,
детское уление.
Так вот просто я привожу пример. Маленькая страна, которая, казалось бы, откуда что берется. То есть, естественным образом не получается объяснить, почему у них так все хорошо. Ну, то есть, пытаются объяснить, но все равно не получается. Почему справа-слева коррупция, а у них посерединке нету. Ну, не в таком объеме, да? Почему там вся вот преступность, наркотрафики и все прочее, а у них порядок с этим? Опять же, естественно, не стопроцентный, но, по крайней мере, вот если сравнивать с соседями.
Микс, у них даже так? Футбольная там... команда довольно сильная, несмотря на то, что страна крошечная.
Опять-таки, нет, что туда приезжают жить американцы многие на пенсию, там очень легко получить, там нужно какое-то подтверждение, что у тебя, как, по-моему, $2000 дохода в год, в месяц, и ты получаешь вид на жительство, и можешь там жить, то есть подтверждаешь, что... Поэтому многие туда американцы, там цены гораздо ниже, и многие туда едут... пенсию там, как бы, ну, выходя на пенсию, едут, да и живут там, потому что климат хороший, дешево все, и ведь на жительство легко получить. Это все тоже понятно, экономически можно это объяснить, но тем не менее, вот я просто привожу такой пример для подтверждения своего, и не только. И не только. Мы видим, что там, где начинает церковь действительно брать ответственность за происходящее в стране на деле, там все в порядке. В той стране, где церковь начинает стелиться под власть и говорить угодное власти, как это сейчас происходит в России, к сожалению, там вот мы видим, что происходит. Поэтому я абсолютно убежден, что если бы церковь с самого начала заняла правильную позицию, то ну, тектонические сдвиги... Ну, тектонические сдвиги бы происходили в духовной сфере, и Путин бы простоялся в такой степени, до какой он сейчас. Ведь это вот это вот глобальное одурманивание людей, это же духовные вещи. Когда вдруг основная масса начинает верить лжи, причем самой безумной, самой какой-то нелепой, нелогичной. И люди вдруг начинают в это во все верить. Но это же почему происходит? Можно ли это объяснить только естественными причинами? Я убежден, что здесь есть и причины духовные, безусловно. А это все следствие. И то, что опять же, то, что в России в общей сложности не более 5% людей, называющих себя, ну и действительно не называющих, а практикующих, скажем так, христианство всех конфессий, включая православие, это ведь тоже о многом говорит. Церковь непривлекательна для людей, а церковь непривлекательна для людей почему? Потому что она мертвая. Потому что она в таком состоянии комы находится. То есть она как бы не то чтобы совсем мертвая, но она признаков жизни не подает. И людям эта безжизненность неинтересна. Есть, безусловно, я понимаю, что сейчас кто-то скажет, вот я знаю там, да я тоже знаю, ребят. Я знаю живые церкви, я знаю хороших служителей, все это есть, но это все в таком крошечном количестве по сравнению вот со 140-миллионным населением, что оно погоды, к сожалению, не делает. Это такие исключения, подтверждающие правила, статистическая погрешность. В целом же то, что мы видим, это вот состояние такое, да, что церковь, собственно, те персоналии, которых мы видим в публичном пространстве, они выполняют государственный заказ политический и больше ничем не занимаются. Основное количество церквей – это просто религиозные образования, которые тоже занимаются политикой в основном и политической пропагандой. И рассказывают так называемые пасторы своим прихожанам в церквях, какой замечательный Путин и как прекрасно все делает Россия на международной арене. Все. Больше они ничего. Ну и повторяют, опять же, люди не понимают, что повторять просто какие-то тексты из Библии, это не значит проповедовать Слово Божие, да? Все что угодно. Фарисеи уже все повторяли правильно, а толку никакого не было. Поэтому все это... Фарисеи уже все повторяли правильно, а толку никакого не было. Поэтому все это без... Фарисеи уже все повторяли правильно, а толку никакого не было. Поэтому все это без...
KOOR